«Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда» в любимом городе 8.05 и на нашей частоте в прямом эфире свою работу начинает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Доброе утро, любимый город. Сегодня четверг, 12 января. Медленно и незаметно, но подбираемся мы к концу первой рабочей недели в этом году. Надеюсь, вы полны сил, бодры и веселы. Как проведем ближайший час? 8.45 в этой студии директор астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета Сергей Язев расскажет о самых захватывающих астрономических явлениях, которые можно будет наблюдать в этом году. Ну а в 8.15 в этой студии руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. В пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся так или иначе всех участников системы обязательного пенсионного страхования, ну и нынешних, и будущих пенсионеров, и работодателей в том числе. 208-005, телефон прямого эфира. Татьяна Сулуева, руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области, готова будет ответить на ваши вопросы в 8.15. 208-005. Все, что касается пенсий, начислений, выплат, в 8.15 об этом будем говорить. Ну а пока переходим к новостям. В рамках расследования обстоятельств массового отравления метанолом в отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 4 управления МВД России по Иркутску Дениса Черемисина возбуждено уголовное дело. Часть 3, статья 293, халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц. Сотрудник полиции задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. По версии следствия, в период с 28 января по 31 декабря 2016 года Денис Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках, которые обслуживает отдел полиции номер 4. И в результате в одном из торговых павильонов продавалось косметическое средство для принятия ванн, тот самый боярышник. В нем содержался метанол, что повлекло гибель людей. Как отмечает пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области, если вина Дениса Черемисина подтвердится, то он будет уволен за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Я напомню, что в декабре в больнице Иркутска с подозрением на отравление метиловым спиртом поступило 123 человека, 77 из них скончались, а трое пострадавших до сих пор остаются в лечебных учреждениях. К другим новостям. В Нижнелимском и Катанском районах ввели в эксплуатацию две технические ледовые переправы грузоподъемной 40 и 60 тонн. В Катанском районе ледовую переправу организовали на Нижней Тунгуске в районе села Непом. На переправе предусмотрено двустороннее движение с максимальной скоростью в 10 км в час. Всего же в данный момент в Иркутской области действует 28 ледовых дорог. Запланировано открыть 50. Определено 41 место для подледного лова рыбы. Во многих местах на водоемах сохраняется опасность провала. Все подробности на сайте МЧС по Иркутской области и на сайте kp.ru. Ну а прямо сейчас посмотрим, что происходит на дорогах нашего города в эти минуты.
Боже, эти пробки, где тут счастью взяться?
Пробки сейчас зафиксированы пятибальные. Ситуация достаточно привычная для нашего города. Серьезные заторы на Маяковского, на подъездах к Голосковскому мосту. Так что, если передвигаетесь на собственном автотранспорте, советую через железнодорожный вокзал попытаться объехать. Сам Голосковский мост на данный момент свободен. Небольшая пробка в центре города на улице Ленина. Академический мост свободен. На улице Академической небольшой затор в районе заправки «Краснефть». На Плотине сейчас тоже достаточно свободная ситуация, но прошу обратить внимание на следующую информацию. На Плотине будет ограничен въезд автотранспорта, тяжелого автотранспорта, грузового. До 31 января с обеих сторон Плотины будут установлены дорожные знаки, движение грузовых автомобилей запрещено. На сайте городской администрации нам сообщают, что это будет сделано в соответствии с решением антитеррористической комиссии Иркутской области для обеспечения необходимых мер безопасности. С новостями продолжу вас знакомить и далее, но а пока расскажем историю о теории шести рукопожатий в действии. Это доказала как раз вот история, которая произошла в Иркутской области. Все подробности в нашем сюжете.
Ирина Булдакова с мужем в январе возвращалась в Иркутск из села Александровское. Погостили у бабушки, пора и домой. Ехали на машине, и тут супруги заметили на дороге сумку.
На трассе лежал рюкзак прям посередине машины, его объезжали. Ну, мы остановились, думали, что с ним делать, но даже не думая, закинули. Муж говорит, что делать-то? Я говорю, не знаю, бери, куда его, что он тут лежать будет. Но мы его забросили. Я посмотрела, нигде по карманам никаких ни документов, ни записок, ничего нету.
В сумке одежда, обувь и баночка икры. Супруги предположили, что рюкзак попросту свалился с багажника маршрутки. Обзвонили водителей, которые выезжали в рейс, но безрезультатно. Тогда решили разместить объявление о находке в социальных сетях. За сутки только ВКонтакте 9000 репостов. И звонок от шофера той самой маршрутки, с которой и упал рюкзак. Голос буквально звенел от радости. А все потому, что...
И там чуть не плача радуется. Ой, я вам сколько должен, мне тут счет выставили. Куда мне подъехать? Я говорю, а вы сами-то откуда? Он говорит, я из Усть-Чуды. Я говорю, так это до Александровска. Еще черт знает сколько километров. Это 300 километров от Иркутска, по-моему. Сюда. А Александровск это 67. Я говорю, вообще рюкзак, говорю, в Иркутске находится. Он говорит, ну ё-моё, что, говорит, делать-то? Я говорю, да ничего. Я говорю, дайте мне телефон хозяина. Он говорит, это девушка, ну вот рассказал. Даже рассказал, что в рюкзаке лежит. То есть девушка-то особый рюкзак уже и не надеялась найти. Она обвинила водителя, и водитель начал искать. Когда он попал на 25 тысяч, приложил все усилия и нашел рюкзак.
Дальше больше. Объявилась и хозяйка рюкзака. Девушка с ребенком ездила на каникулы к родственникам в деревню. Уже на месте обнаружилась пропажа багажа. Остались без теплых вещей. Сначала владелец рюкзака даже не поверила, что он мог найтись. А тут еще один сюрприз.
А она оказалась в соседнем доме живет. Вы представляете, рюкзак нашли за 100 километров, а в соседних домах живем. Ну и все. Она говорит, я приеду в Иркутск только вечером 8-го. И я говорю, ну хорошо, я говорю, все стоит, вас ждет. Икру вашу, говорю, заморозили. В морозилке лежит. Она смеется. Она потом пришла с ребенком также и с подругой. Они вдвоем утащили этот рюкзак, забрали.
Ирина теперь лишь разводит руками. Земля-то какая круглая. И благодарит всех пользователей социальных сетей, которые подключились к операции «Найдем вместе хозяйку рюкзака».
Такая славная история. Пусть теория шести рукопожатий работает и впредь, но лучше, чтобы, конечно, никаких подобных случаев не происходило. Продолжу знакомить вас с новостями. Иркутская область заняла 14 место в рейтинге регионов России по доступности арендного жилья. А такие расчеты приводит Иркутск онлайн со ссылкой на РИА рейтинг. А РИА проанализировали рынок арендного жилья всех субъектов России. По расчетам аналитиков, 46% семей с двумя взрослыми и одним ребенком в Приангарье может без проблем арендовать жилье. Их доход должен составлять примерно 50 тысяч рублей. Бездетным семьям нужно чуть меньше, около 40 тысяч рублей. Из них 60% могут арендовать квартиру. При составлении рейтинга предполагалось, что семья тратит на аренду 70% своих ежемесячных доходов. Также учитывался прожиточный минимум в регионе в соответствии с составом семьи. Остаток от чистых доходов за вычетом арендной платы семья тратит на ежедневные и повседневные расходы. Не знаю, как вам, мне от этого рейтинга немножко грустно. В среднем в России, согласно рейтингу, доля семей, состоящая из двух работающих ребенка, для которых доступна аренда квартиры, составила всего 39%. Но я напомню, что в 8.15 в нашей студии руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Будем говорить о том, что в пенсионной системе России в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые коснутся так или иначе всех участников системы и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей. Что это за изменения, обо всем этом расскажем в 8.15. Телефон прямого эфира 208-005. Если у вас есть вопросы, которые касаются пенсии, выплат, начислений, милости просим в прямой эфир 208-005. Телефон Татьяны Сулуевой готова будет ответить на ваши вопросы. Ну, а мы продолжим ровно через 2 минуты и как раз будем о пенсиях говорить. 208-005.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В прямом эфире свою работу продолжает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Доброе утро, любимый город. Доброго утра желаем моему гостю. Это руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро, Наталья. Доброе утро, слушатели.
Ну, а ожидается, что в пенсионной системе России в 2017 году произойдет целый ряд событий и изменений. Они так или иначе коснутся всех участников системы и бывших и нынешних, и будущих пенсионеров, и работодателей. Вот обо всем этом сегодня будем говорить. Телефон прямого эфира 208-005. Но начнем с того, что проанонсировано все-таки повышение пенсии. Давайте расскажем об этом.
Если говорить об индексации пенсии в 2017 году, то здесь нужно понимать, что индексация у нас теперь касается только неработающих пенсионеров. Работающие пенсионеры свой перерасчет получают в августе у нас, с 1 августа ежегодно, а февральская индексация у нас в этом году возвращается к своему привычному порядку, то есть вы помните, что в прошлом году у нас размер индексации был фиксирован, это было 4%, в этом году индексация возвращается к привычному режиму, то есть это она будет проводиться по фактическому уровню инфляции за предыдущий год. На текущий момент у нас прогнозная цифра 5,8%, но ближе к 1 февраля она уточнится, будет меньше, значит меньше, будет больше, значит больше. Вот какой в итоге процент инфляции будет официальный, на такой процент будут повышены страховые пенсии с 1 февраля.
Но также речь идет о том, что, поправляйте меня в формулировках, если я не точна, что повысится стоимость пенсионного балла. Вот давайте расскажем вообще, еще раз все-таки поговорим об этих баллах, что это за эквивалент.
Да, у нас с 2015 года действует, ну, так называемая новая пенсионная формула. Теперь у нас пенсионные права граждан формируются не в рублях, а в баллах. Для чего это было сделано? К сожалению, деньги у нас имеют свойство со временем обесцениваться. Поэтому пенсионный балл – это такая величина, стоимость которого утверждается ежегодно, утверждается правительством Российской Федерации, и ежегодно стоимость пенсионного балла индексируется. То есть, если у нас в прошлом году, например, была стоимость пенсионного балла 74 рубля 27 копеек, то в этом году, в 2017, у нас один пенсионный балл стоит 78 рублей 58 копеек. То есть, на 4 с небольшим рубля у нас повышается стоимость пенсионного балла. Я напомню, что пенсионные баллы формируются только с официальной белой заработной платы, поэтому количество пенсионных баллов, которые может человек заработать за свою трудовую деятельность, зависит от продолжительности его стажа и размера официальной заработной платы.
А баллы как раз вот начисляются именно исходя из стажа на официальном месте работы.
Да, совершенно верно. Причем у человека может быть, например, несколько мест работы, да, они все официальные, и все взносы работодателей у него аккумулируются на одном счете. То есть вот этот СНИЛС, зеленая карточка, да, пластиковая с номером лицевого счета, вот этот лицевой счет, это лицевой счет гражданина в пенсионном фонде. Сколько бы работодателей не было у человека, все взносы от этих работодателей, если он работает официально, аккумулируются на этом счете. И количество пенсионных баллов, разумеется, будет рассчитываться из общей суммы вот этих взносов, которые заработал человек в течение своей трудовой деятельности.
Вот эта система с пенсионными баллами, она уже 2 года, по-моему, существует, да?
Да, совершенно верно.
А как вот по практике? Разобрались люди с тем, каким образом начисляются эти баллы, что все это означает? Вот есть уже понимание?
Я очень надеюсь,
у нас очень трудно, вот новые какие-то вещи приживаются. И...
Ну да, пенсионная система, это тоже нужно понимать, что это такая живая система, да, она не может оставаться постоянно статичной, то есть она развивается с течением времени, потому что нужно соответствовать определенным жизненным реалиям, да, нашим, поэтому система тоже меняется, но в целом, во многом благодаря средствам массовой информации, информации, которая там размещается, во многом благодаря нашим, опять же, эфирам с вами, да, понимание у людей уже достаточно, ну, я бы сказала, на достаточно хорошем уровне, и сейчас вот на данный момент что нужно понимать людям, что переход вот на требуемое количество пенсионных баллов, он не одномоментно происходит, он будет происходить постепенно. К 2025 году для права на страховую пенсию, то есть вообще для права на пенсию, человек должен иметь 15 лет стажа и при этом 30 пенсионных баллов. Но, опять же, вот на сегодняшний день, в 2017 году, 8 лет стажа, началось все с 5 лет, если вы помните, да, то есть по предыдущей старой пенсионной системе нужно было иметь всего 5, достаточно было иметь всего 5 лет страхового стажа. Сейчас ежегодно, постепенно эта величина будет повышаться, и к 2025 году мы получим 15 лет стажа для права на пенсию. Вот на сегодняшний день 8 лет стажа необходимо.
Ну, логика тут понятна, да, почему увеличивается этот срок, потому что введена система, время идет.
Да, и на самом деле я хочу сказать, что людей, у которых менее 15 лет стажа вообще набирается за всю трудовую деятельность, ну, это совсем-совсем небольшое количество, то есть, как правило, у людей, конечно, и 15, и 20, и 25 лет стажа к моменту выхода на пенсию, то есть это уже совершенно единичные случаи, они, конечно, есть, когда у людей не хватает пенсионных баллов. И тогда, к сожалению, этот человек может рассчитывать только на социальную пенсию. На страховую пенсию уже, к сожалению, нет.
208-005, телефон прямого эфира. Об изменениях в пенсионной системе, которые грядут в 2017 году, сегодня говорим с руководителем пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяной Сулоевой. А вот про баллы последний вопрос. А увеличивается стоимость пенсионного балла, это тоже как-то коррелируется с процентом инфляции, да?
Разумеется, стоимость пенсионного балла увеличивается именно на процент инфляции, точно так же, как и пенсия.
Теперь предлагаю поговорить о единовременной пенсионной выплате в 5000 рублей здесь у нас в регионе, может быть, не только у нас. Вопросы очень у многих возникли, но вообще давайте начнем сначала. Что это за единовременная пенсионная выплата, откуда она взялась, чьим решением, сколько составляет?
Эта пенсионная выплата взялась именно вот исходя из прошлогодней ситуации, когда в феврале пенсии проиндексированы были только на 4%, и предполагалось, что, возможно, во второй половине года будет еще одна доиндексация, но впоследствии правительством Российской Федерации было принято решение, что вместо вот этой второй доиндексации будет единовременная выплата пенсионерам. Размер 5000 рублей – это приблизительно тот размер, который пенсионеры могли получить, если бы вот инфляция была в реальном размере, а не 4%.
Предполагалось, что эту единовременную выплату в размере 5000 рублей люди будут получать с 13 января. Но только ли у нас в регионе, но вот возникла ситуация, когда уже стали люди получать эти деньги. Да,
да, совершенно верно. У нас такая ситуация возникла вчера. Насчет других регионов я, к сожалению, не могу сказать, но хорошая новость состоит в том, что средства поступили на несколько дней раньше, чем предполагалось. Поэтому эти средства сразу же были перечислены в кредитные учреждения. И вот те пенсионеры, которые получают пенсию в банках, через банки, то есть на счет или на карту банковскую, эти люди начали получать еще с вечера 10 числа. Уже некоторым пришли смски. Вот сейчас те, кто получает пенсии в банках, уже постепенно начинают получать эту выплату 5000 рублей на несколько дней раньше срока.
А это вызвало некоторое недоумение, да? Люди у нас к хорошим новостям не готовы?
Нет, на самом деле тут во многом сыграл еще и тот факт, что мы очень много предупреждали людей о различных мошеннических действиях.
Мы сегодня об этом
обязательно еще поговорим. Да, и действительно, люди внимают тому, что мы говорим. Люди понимают, насколько это важно, и очень многие насторожились. Так, сказали с 13 числа, тут что-то такое пришло нам раньше, а мало ли что, а что это может быть? В принципе, настороженность людей – это нормально, и это даже, ну, можно похвалить людей за это. Хотя в данном случае новость действительно хорошая, это действительно та самая выплата 5000 рублей, которая просто на несколько дней раньше пришла тем людям, которые получают деньги через банки. Ну, а что касается тех, кто получает пенсию через Почту России или кому на дом доставляют альтернативные службы доставки, то там ничего не поменялось. С 13 по 27 января они будут доставлять единовременную выплату 5000 рублей.
То есть до 27 января все пенсионеры Иркутской области должны получить ту самую единовременную выплату в 5000 рублей.
Совершенно верно. Но если по каким-то причинам пенсионер в январе ее не получил, причина имеется в виду, он отсутствовал дома на тот момент, когда доставили доставка была, или, ну, различные причины, в больнице лежал, например, да, то выплата ему будет доставлена повторно вместе с февральской пенсией.
Получит в любом случае.
Разумеется.
Но эта выплата единовременная, эти 5000 рублей получает человек один раз.
Совершенно верно.
Мы должны понимать.
Да.
Руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева у нас в студии. 208-005, телефон прямого эфира, короткая реклама, выпуск новостей, мы продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В прямом эфире свою работу продолжает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И еще раз приветствую мою гостью. Сегодня это руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим о том, какие изменения в пенсионной системе России в 2017 году произойдут. Вот часть важных вещей мы уже проговорили. Напоминаю, что телефон прямого эфира 208-005. Присоединяйтесь с вашими вопросами. Собственно, с нами уже наши слушатели. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Наталья. У меня вот такой вопрос. Индексация, я не пенсионер, у меня мама пенсионер, у меня вот такой вопрос возник. Индексация не прошла, есть вторая, а пройдет ли она, то есть с учетом переиндексации будет в следующий раз?
Ну, Ольга, надо пояснить, ага.
Ну вот смотрите, индексации не было, сделали единовременную выплату.
Так.
Мы понимаем, да, о том, что если индексация прошла, сумма пенсии увеличилась, она увеличивается на весь срок, соответственно, следующая индексация еще больше, еще больше. Единовременная выплата это дает разовое увеличение, но при этом пенсия остается прежней. То есть, по большому счету, пенсионеру выгоднее индексация, она же на весь период остается. И вот вопрос, когда следующая индексация будет, а то, что не проиндексировано, будет учитано или нет?
Я поняла ваш вопрос, Ольга.
Спасибо.
Индексация, вот по единовременной выплате, да, вернемся, да, это действительно разовая выплата, и действительно в последующий размер пенсии она входить не будет. То есть та индексация, которая у нас будет с 1 февраля 2017 года, это будет индексация того размера пенсии, который человек и получал без учета вот этих 5000 рублей.
Угу, спасибо. 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь. О изменениях в пенсионной системе говорим сегодня. Какие изменения грядут в 2017 году? Предлагаю поговорить еще о материнском капитале. Здесь сейчас какая ситуация? Что происходит? Что меняется?
Принципиально не меняется ничего. Размер материнского капитала у нас не индексировался. Он сохранен в прежнем размере, в том же, что было в 2016 году, это 453 тысячи рублей. Еще раз напомню, что у нас программа материнского капитала продлена на 2 года, то есть для того, чтобы получить право на материнский капитал, ребеночек, который даст право на него, должен появиться в семье, то есть родиться или быть усыновлен до 31 декабря 2018 года.
Два года еще.
Да, еще два года. Но при этом само получение сертификата и распоряжение этими средствами во времени не ограничено. Главное, чтобы ребеночек появился вот в этот период. Ну, а направление использования материнского капитала у нас по-прежнему 4.
Давайте
их
проговорим.
Их не 3, а 4.
Вот мы привыкли считать обычно, да, что это 3 направления.
Да, в прошлом году у нас появилось еще новое направление, то есть основные 3, которые у нас были всегда, это улучшение жилищных условий, это увеличение накопительной пенсии мамы и образование ребенка, причем любого ребенка в семье, не только вот этого малыша-капиталиста. И с прошлого года еще одно важное направление появилось, это направление материнского капитала на реабилитацию, социальную адаптацию детей-инвалидов.
Нередко можно увидеть объявление об обналичивании материнского материнского капитала, и прям вот так формулируется это все легально, обналичие материнский капитал, это, ну, действительно существуют какие-то вот такие законные схемы?
Вы знаете, законных схем для обналичивания материнского капитала нет и быть не может, потому что материнский капитал ни в коем случае не обналичивается. Но когда составляются вот эти объявления, то есть есть такая вещь, как целевые займы. И, возможно, составляя вот эти объявления, люди имеют-то в виду, что организация выдает целевой займ. Да, такое направление действительно существует. Организация выдает займ на улучшение жилищных условий, да, а потом, да, в течение тех же двух месяцев деньги, материнские средства материнского капитала поступают вот в эту организацию. Но это ни в коем случае не обналичивание, это займ. И он целевой. Он не может быть на повседневные нужды, то есть целевой займ – это займ на улучшение жилищных условий.
Есть четыре направления, и только они в любом случае.
Совершенно верно.
208-005, телефон прямого эфира. Елизавета Степановна, здравствуйте.
Доброе утро. Я бы хотела задать вопрос. Я работающий пенсионер. В прошлом году у нас в августе не было индексации. При выходе на пенсию, когда я перестану работать, не будет индексирована моя пенсия? Это она уже пройдет дважды.
Если вы работающий пенсионер, то не могло такого быть, чтобы с 1 августа перерасчета не было. То есть перерасчет...
В прошлом году, в 2016 году не было в августе.
С 1 августа перерасчет производится всем работающим пенсионерам, которые работали в 2015 году. Если в 2015 году вы работали и за вас работодатель платил взносы, то в 2016 году с 1 августа а перерасчет с учетом взносов работодателя за предыдущий год обязательно должен быть. Если вы сомневаетесь в том, что это произошло, ну, здесь вам нужно уже лично, к сожалению, по телефону вам не смогут дать такую информацию, с этим нужно лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства, или если вы пользователь интернета, да, то через личный кабинет вы можете такое обращение направить и получить ответ. Вот. А напомните еще раз вторую часть вопроса.
При выходе на пенсию не будет?
Все, да, поняла. Да, если работающий пенсионер не получал индексацию, вот за тот период, за все те периоды, которые он не получил индексацию, после прекращения трудовой деятельности пенсия человека увеличится на тот процент, вот сумма всех процентов, которые он пропустил. Но здесь очень важно понимать, что не будет компенсирована сумма вот тех повышений, да, которые пропустил человек, будет со следующего месяца после прекращения работы увеличена пенсия на те проценты, которые он пропустил. А возврат к предыдущим периодам и компенсация доплаты за предыдущие периоды здесь законом не предусмотрено.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемый слушатель, сегодня на ваши вопросы готовы отвечать руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Татьяна, мы отчасти заговорили уже, касались с вами всевозможных мошеннических схем, которые существуют сегодня. Действительно, мы стараемся в каждом эфире предупреждать людей о том, что орудуют мошенники. Вот чаще всего с чем вы сталкиваетесь и о чем хотелось бы упредить сегодня тоже наших слушателей?
Мы сталкиваемся с мошенническими действиями в последнее время довольно часто. Конечно, вот последний период это было связано именно с единовременной выплатой 5000 рублей, но даже до появления вот этой выплаты такие случаи тоже были. И заключаются они в том, что некие люди зачастую ходят по квартирам или по домам, звонят иногда по телефону, да, и просят, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и под различными предлогами просят людей предоставить им свои персональные данные. То есть, скажем, ваша карта, ваша карта заблокирована, пенсия вам больше перечисляться не будет, назовите номер карты, пин-код, и вам все восстановят, разблокируют. Да? То есть вот такие вещи бывают.
Сотрудники пенсионного фонда не ходят по квартирам?
Ни в коем случае. Во-первых, сотрудники пенсионного фонда никогда не ходят по домам, ни в коем случае. Все вопросы, если человек, который хочет решить, можно лишь решить только лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в клиентской службе пенсионного фонда. И сотрудники пенсионного фонда никогда не будут звонить по телефону, чтобы получить от вас какие-то персональные данные, потому что все данные, которые необходимы, есть в базе данных, все это в пенсионном фонде имеется, и запрашивать дополнительные данные по телефону сотрудники пенсионного фонда тоже никогда не будут.
208-005, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Будет ли производиться перерасчет по баллам работающих пенсионеров? Вот я работающий пенсионер, и, значит, и ежегодно, да, если баллы увеличиваются, значит, и пенсия должна увеличиваться вроде бы.
Да, спасибо большое.
Перерасчет работающим пенсионерам, как мы уже говорили, вот если вы работающий пенсионер, то ваши пенсионные права за предыдущие периоды уже учтены в размере вашей пенсии. То есть, когда вам назначалась пенсия, уже все ваши права тогда еще были, насколько я понимаю, вы, наверное, вышли на пенсию ранее, чем 2 года назад, значит, ваши пенсионные права уже были в полном объеме учтены при назначении вам пенсии. Что касается текущих перерасчетов, то да, ежегодно, если вы продолжаете работать, ежегодно с 1 августа вам производится перерасчет с учетом тех взносов, которые платил за вас работодатель в прошлом году. Однако у этого перерасчета есть ограничение. Он не может составлять в денежном эквиваленте более чем стоимость 3 пенсионных баллов.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, успеете задать еще вопросы, но я хотела бы вернуться вот к мошенникам и проговорить еще раз про ту самую единовременную выплату в 5000 рублей. Я мониторила новостные ленты, да, перед нашей встречей и видела, что были такие случаи, когда как раз мошенники пользовались тем, что вот грядет вот эта единовременная выплата, и под предлогом этим тоже вымогали персональные данные. Здесь тоже важно понимать, вот то, о чем вы говорите, все данные, необходимые для получения этой выплаты,
пенсионного фонда имеются, да, абсолютно все данные. Эти данные содержатся в выплатном деле человека, поэтому никаких дополнительных данных нам не нужно. И в свете того, что у нас единовременная выплата уже вот-вот начнет доставляться, ну а некоторым, кто получает через банки, она уже доставляется, да, никаких дополнительных визитов в пенсионный фонд не требуется, никаких заявлений для этого писать не нужно, и, разумеется, никаких предварительного сбора данных или составления списков тех, кто имеет право на эту выплату, в том числе с персональными данными, разумеется, не производилось и не производится.
208-005, телефон прямого эфира. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Я раньше был индивидуальным предпринимателем, да, и осталась задолженность перед пенсионным фондом. В связи с тем, что вот обстоятельства так сложились, что нет возможности сейчас в полном объеме выплатить эту задолженность. Вот я бы хотел узнать, существует ли какой-нибудь способ по реструктуризации вот задолженности в пенсионный фонд, и вообще какие-то обстоятельства вообще, скажем так, личного характера имеют место быть при рассмотрении?
Вадим, спасибо огромное за вопрос. Татьяна, вы можете с нами остаться еще на одну часть программы?
Да, конечно.
Уважаемые слушатели, мы продолжим через 2 минуты, Вадим, и дадим ответ на ваш вопрос.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
У нас 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». В прямом эфире свою работу продолжает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И приветствую еще раз мою гостью. Это руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Татьяна, здравствуйте.
Да, доброе утро всем, кто присоединился.
Мы ушли с вами на перерыв. На вопросе Вадима. Он индивидуальный предприниматель. У него появилась задолженность перед Пенсионным фондом. Вот давайте ответим на вопрос Вадима.
Да, давайте, но поскольку Вадим индивидуальный предприниматель, да, то есть мы понимаем, что среди вашей аудитории, ваших слушателей действительно есть не только физические лица пенсионеры, да, но и в том числе и юридические лица, индивидуальные предприниматели, тогда сначала я дам информацию по изменениям в этой части в 2017 Давайте. Году, потом мы к вопросу Вадима еще вернемся. Итак, что касается страхователей. Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование на 2017 год не меняется. Он также у нас составляет 22%. Но у нас с 1 января 2017 года функции администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда переходят к Федеральной налоговой службе. Однако это не означает, что Пенсионный фонд полностью прекратит взаимодействие со страхователями. За Пенсионным фондом остается по-прежнему ряд функций, в том числе и в части администрирования страховых взносов. И в первую очередь это касается периодов до 2017 года. То есть прием и обработка расчетов, камеральные проверки, выездные проверки, возврат излишне уплаченных взносов, списание невозможных взысканию сумм. Все это на трехлетний переходный период остается за Пенсионным фондом. Плюс Пенсионный фонд также продолжает выполнять все функции, которые связаны с персонифицированным учетом, и в том числе принимать ежемесячную отчетность от работодателей по работающим гражданам. Это как раз вот отчетность, которая очень важна для своевременной индексации пенсии тем работающим пенсионерам, которые вот работали, но трудовую деятельность прекратили.
Ну, а возвращаясь к вопросу Вадима, ну, вот он говорит, что некие личные обстоятельства у него сложились таким образом, что появилась задолженность перед Пенсионным фондом, но ответственно он к этому делу подходит, то есть он не бегает, он готов ее гасить, но спрашивает, есть ли какие-то механизмы войти в его положение.
Ну, единственное, что я могу сказать, что вообще вот по должникам, да, вопросы эти решаются индивидуально в отношении каждого должника, поэтому Вадиму все-таки лучше обратиться в Пенсионный фонд по месту регистрации его предприятия и решить этот вопрос там. Но в целом обстоятельства личного характера, конечно, не являются, да, какой-то вот причиной для того, чтобы списать какую-то задолженность. То есть в любом случае задолженность имеется, да, пени на нее начисляются, и все это подлежит взысканию, конечно.
208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы, пожалуйста, присоединяйтесь, милости просим. Руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева сегодня у нас в гостях, отвечает на мои, на ваши вопросы. А тут я предлагаю еще нам с вами коснуться дистанционной, что ли, дистанционных вариантов обслуживания. Сегодня мы все время говорим о том, что клиентоориентированные у нас все теперь структуры и организации, и очень многие часто говорят, что мы делаем все для того, чтобы с вами лично не встречаться, уважаемые клиенты, как бы это парадоксально не звучало. А Пенсионный фонд сегодня имеет возможность, дает ли возможности для дистанционной какой-то работы?
Конечно, дает, и действительно, может быть, это звучит действительно забавно, да, но наша глобальная задача на перспективу состоит в том, чтобы действительно к нам в клиентские службы никто не приходил. Это не потому, что мы не рады вас видеть, не хотим, а потому что сегодня жизнь такова, что времени у людей, особенно у людей, вот таких, как Вадим, да, звонил, предприниматель, работающие люди, времени остается все меньше и меньше, а вопросов нужно решить все больше и больше. И поэтому вот в частности, для этих категорий граждан, да, или, например, мамы, да, вот вопрос материнского капитала, которые сидят дома с малышом, которые не могут там взять, собрать все эти коляски, да,
да,
бежать
с одним
пенсион,
малышом,
да,
если речь о материнском капитале.
Если материнский капитал, то и не с одним малышом. Поэтому, если у человека будет возможность решать вопросы, подавать заявления, получать какие-то документы и справки, не выходя из дома, а делать все это через интернет, то, конечно, это действительно удобно, это хорошо, людям это очень полезно. На сегодняшний день у пенсионного фонда порядка 40, не могу точную цифру сказать, врать не буду, но порядка 40 услуг уже можно получить в электронном виде через сайт пенсионного фонда.
Это что самое... нужно сделать? Вот алгоритм какой?
Услуги эти самые разные, то есть начиная от заказа справок о размере пенсии, заканчивая заявлениями о назначении пенсии, заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал. Все это сегодня можно сделать дистанционно. Для того, чтобы пользоваться своим личным кабинетом на сайте пенсионного фонда, необходимо иметь подтвержденную запись на едином портале государственных услуг. И для того, чтобы... То есть там процедура такова. Человек регистрируется, и потом он должен подтвердить свою личность. Так вот, вот этот процесс подтверждения личности, сегодня эта услуга доступна тоже в любом офисе, в любой клиентской службе пенсионного фонда. Поэтому, если человек дома прошел регистрацию, он может зайти в пенсионный фонд любой, абсолютно любого района, да, ему подтвердят личность, там процедуру подтверждения личности он пройдет. Главное иметь с собой паспорт при себе. Вот, паспорт и СНИЛС. И все. И потом он сможет общаться с пенсионным фондом дистанционно через свой личный кабинет и получать целый ряд государственных услуг, дистанционно, не выходя из дома.
А как это регламентируется по времени все? Вот существуют же какие-то сроки на получение услуг? Если, скажем, это реальное общение или это дистанционное общение, здесь разнятся сроки?
Никакой разницы абсолютно нет, потому что все эти вопросы решаются в одном правовом поле, то есть они регулируются одними и теми же законами. Например, если человек направляет нам обращение, которое требует ответа, каким бы оно ни было, конечно, существует срок рассмотрения обращений. Это 30 дней. Или назначение пенсии, например, да, пенсия назначается у нас в 10-дневный срок. Неважно, независимо от того, каким способом подано заявление. Пришел человек в клиентскую службу, подал заявление, или он направил это заявление электронно через свой личный кабинет. Срок назначения все равно 10 дней.
Татьяна, еще хотела у вас спросить, вот, ну, это мое такое субъективное ощущение. Я помню лет, ну, наверное, ну, 8, может быть, назад наперебой нам предлагали свои услуги по накопительной части пенсии разные компании, и как-то все это было очень бодро, и они боролись за клиента. А сейчас вот, ну, это, опять же, внутреннее субъективное ощущение, вот кажется, что все они как-то ушли с рынка и растворились. Вот что происходит сейчас в этом сегменте?
Что касается пенсионных накоплений, ну, во-первых, да, мы с вами сегодня о них еще не говорили. Негосударственные пенсионные фонды. В последнее время у нас произошла очень серьезная процедура с ними. Они все прошли процедуру акционирования и вступления в систему государственных гарантий, государственного гарантирования. То есть те пенсионные, негосударственные пенсионные фонды, которые не смогли войти вот в эту систему, то есть они не прошли, не соответствовали определенным параметрам, которые государство для них задало, действительно эти фонды с рынка у нас ушли. И ушло достаточно большое количество. Кроме того, у нас уже не первый год...
А что произошло с людьми, которые им доверяли как раз свои накопления?
Да, что касается, если пенсионный фонд ушел с рынка или лишили лицензии, как вот произошло с одним из негосударственных пенсионных фондов у нас в Иркутской области, эти деньги, средства пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования, которые были переданы в эти фонды, они вернулись в государственную управляющую компанию, то есть в Пенсионный фонд России, и теперь эти люди могут выбрать другой для себя негосударственный пенсионный фонд из
либо
тех, что
оставить.
Да, либо оставить их в государственной управляющей компании, либо выбрать себе новый негосударственный пенсионный фонд из тех, что остались в системе, из тех, что вошли вот в эту систему гарантирования. Единственное, вот нюанс, у нас продлен мораторий на 2017 год на формирование пенсионных накоплений. Но очень много говорят о том, что это изъятие пенсионных накоплений, у кого-то что-то отобрали, у кого-то что-то отняли. Это все исходит от непонимания того, что происходит. Вот смотрите.
Коротко можно?
Коротко. Угу. Те 6%, которые шли на накопительную пенсию, в данный момент передаются в страховую пенсию. То есть они просто не идут на формирование пенсионных накоплений. При этом они в любом случае будут участвовать в формировании пенсии и выплачены будут человеку при выходе на пенсию. Просто в составе не накопительной, а страховой.
Руководитель пресс-службы Пенсионного фонда России по Иркутской области Татьяна Сулуева. Татьяна, я вас благодарю за то, что ответили на мои вопросы и вопросы наших слушателей. А сейчас передаю микрофон нашим московским коллегам. Уважаемые слушатели, желаю вам хорошего дня.
Утро. На радио «Комсомольская правда».